Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре понедельник, 3 мая 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
В Ишиме в майские праздники примут плазму крови с антителами к коронавирусу, информирует Тюменская линия. Станция переливания крови в эти дни будет работать в обычном режиме. Об этом в интервью корреспонденту Тюменской линии рассказала заведующая отделением комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог Ишимского филиала областной станции переливания крови Галина Деева. За апрель, как сообщил специалист, через филиал прошли 977 доноров. 455 из них сдали 233 литра крови и остальные 460. 9 литров плазмы, в том числе с антителами к коронавирусу. В среднем за месяц поток доноров составляет от 800 до 1000 человек. Ежедневно принимаем до 10 доноров с антителами. Для некоторых новость об их наличии, а следовательно о перенесенной болезни, становится сюрпризом. Сейчас появилась вторая категория доноров с антителами к ковиду, у которых они сформировались уже после вакцинации. Надеемся, что именно таких со временем станет больше, подчеркнула Галина Деева. Охотники Тюменской области могут подать сведения о добытых охотничьих ресурсах на региональном портале госуслуг, не посещая МФЦ, информирует Госохотдепартамент Тюменской области. Онлайн-сервис доступен с 2020 года. На сегодняшний день уже более 2000 охотников воспользовались этой возможностью. Процедура занимает несколько минут. В личном кабинете охотника при нажатии кнопки «Подать отчет» на разрешении происходит переход на форму подачи сведений о фактической добыче, которую нужно заполнить необходимыми сведениями согласно разрешению. Охотнику необходимо проставить дату добычи, количество добытых ресурсов, иные данные, если они предусмотрены отчетностью. В личном кабинете всегда можно получить персонифицированную информацию о заявках на участие в распределении разрешений, о выданных разрешениях, о штрафах, ограничениях, ссылки на государственные услуги в сфере охоты и основные новости. Для того, чтобы воспользоваться преимуществом личного кабинета охотника, можно пройти по ссылке. Напомним, что за несвоевременную подачу сведений предусмотрена административная ответственность.
Актуально.
В преддверии Дня Победы депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов посетил Сладковский район. Парламентарий поздравил единственного в Сладковском районе участника Великой Отечественной войны, вручил дипломы представителям думы района и думы Сладковского сельского поселения и провел парламентский урок для школьников. О важности рабочей поездки мы побеседовали с депутатом.
Владимир Ильич, вы сегодня побывали в гостях у единственного в нашем районе участника Великой Отечественной войны. Поздравили с наступающим днем.
Да, 94 года ему.
Какое значение вы придаете таким моментам, когда мы уделяем внимание нашим ветеранам, нашим труженикам, участникам войны?
Ну, давайте так, объективно, если еще в прошлом году было 38 ветеранов, участников Великой Отечественной войны, 2 месяца назад в этом году 28, а на сегодня 14. Поколение победителей, которое уходит, и бесспорно мы должны сохранить память о них, о их подвигах. То есть они спасли, по сути дела, весь мир, освободив полностью Европу от фашизма, с спасли наше будущее, дали нам возможность родиться, жить, трудиться, продолжать род. А не было бы их, не было этих бы победителей, нас бы тоже не было. Поэтому, конечно, бесспорно, память о победителях, участниках Великой Отечественной войны необходима, и особенно необходима младшему поколению. Будем проводить еще урок в школе, это будет уже посвящен фильм «Подвиг деревни. Вклад Красной армии». Но бесспорно, как сказал Григорий Александрович Жуков, что 50% победы – это вклад тыла. Потому что это и вооружение, это и продовольствие. Солдат голодный не может воевать. Поэтому, конечно, надо помнить и участников Великой Отечественной войны, ну и, конечно, надо помнить своих предков, которые работали в годы войны в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.
Вы сейчас сказали один довольно немаловажный момент сегодняшней вашей рабочей поездки. Это просмотр фильма со школьниками о тюменских тружениках. Вот немногие, наверное, знают об истории создания этого произведения. Расскажите немножечко. И какова роль отведена этому фильму?
В фильме будет это... сказано, почему. Кто инициаторы, это наши ветераны. Они выступили с инициативой создания не только фильма, но и создания памятника подвигу деревни, который установлен на территории нашей сельхозакадемии в городе Тюмени. Вот именно сама создание памятника и стало толчком к созданию фильма. Там документальные кадры, основные проблемы были связаны с тем, что нужно было достать первичный материал, то есть фотографии того периода времени. Немногие сохранили. Вот вопрос не задам, уверен, что процентов 10 только в семьях есть фотографии бабушек, дедушек, те, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. И юное поколение не совсем еще понимает, что было, как было. И ведь не зря президент в послании сказал, что история у нас, к сожалению, как-то так вот ушла на второй план. История нашей Родины, нашего государства. Она должна быть на первом плане, потому что это не только память о предках, но это и делах, но это в большей степени и воспитание патриотизма, патриотизма своей Родины. Поэтому, конечно, фильм, я там и скажу, что это первая часть, будем так говорить, поскольку не все районы отражены в этом фильме, ибо Тюменская область сформировалась в 1944 году. Поэтому буду просить, чтобы рекомендовать, предлагать, чтобы была вторая часть именно конкретно создана в каждом районе, где бы шел рассказ о трудовых подвигах жителей данного района. И материал такой есть и в школьных музеях, и в музеях, и в семьях. И очень важно, чтобы в течение года, положим, к следующему Дню Победы или вообще на следующий год, такая вторая часть фильма «Подвиг деревни» появилась в каждом нашем районе.
У наших, кстати, воспитанников Дома детского творчества «Галактика» уже есть начало такого фильма «Женщина в войне».
Ну, это женщина, да, потому что действительно, почему женщина в войне, значительная часть, самая большая часть, это были женщины в тылу. Их руками выращивался хлеб, продукты, продовольствие и дети. Вот те основные движущие составляющие, вернее, подвига или работы в тылу, это женщины и дети.
Владимир Ильич, спасибо.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Вахта памяти.
Оборона Брестской крепости стала одним из героических эпизодов истории нашей страны. В канун Великой Отечественной войны государственную границу в районе Бреста охранял 17-й краснознаменный погранотряд под командой майора Кузнецова. Его численность составляла 2165 человек. В самой крепости дислоцировались 3-я комендатура, 9-я погранзастава отряда, резервная застава, окружная школа шоферов погранвойск. Немецкое командование, взбешенное упорным сопротивлением пограничников, отдало приказ: если у бойца Красной армии будут зеленые петлицы на гимнастерке или зеленая фуражка, таких в плен не брать, даже тяжелораненых, расстреливать на месте. Но советские воины сами старались не попасть живыми в руки врага. Последний патрон тратили на себя. Уже в 1944 году, после освобождения Бреста от гитлеровцев, на стене одного из казематов, где сражались бойцы 9-й заставы под командованием Андрея Кижеватова, нашли нацарапанную надпись: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 41 год. В числе защитников Бреста Иван Шабров, житель деревни Красивая Александровского сельского поселения Сладковского района. Упоминание о нашем земляке Иване Шаброве есть в статье «Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны». Так о нем пишут: в 4:00 22 июня 41 года против участка первой заставы взвилась ракета, а вслед за ней загремели вражеские пушки, заработали пулеметы и минометы. Личный состав заставы
заставы был поднят по команде в ружье и занял оборону. Фашисты под прикрытием дымовой завесы начали переправу через реку Буг. Немцам, благодаря своему превосходству как по численности, так и по вооружению, удалось проникнуть в расположение заставы. Группа солдат с пьяным офицером во главе бежала к Блокбаузу с намерением забросать бойцов гранатами, но была расстреляна пулеметной очередью политруком Шабровым. Шабров был ранен, но не бросил поле боя и продолжал косить фашистских гадов. Во время подготовки материала удалось выйти на связь с членом правления общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Андреем Ванчуговым. Он предоставил информацию, взятую из архивной справки Центрального пограничного архива ФСБ РФ и книги «Граница 41. Белорусский пограничный округ. Малоизвестные страницы истории». Автор – Тылец. Так стало известно, что Иван Шабров родился 22 февраля 1915 года. Член ВКПБ с 1939. Образование – общее 7 классов. Специальное – электротехникум города Свердловска и военное – Новопетерговское ВПУ имени Ворошилова. На службу призван в 1935 году Чусовским военкоматом. С февраля 1940 года служба в 83-м погранотряде НКВД Белорусской Советской Социалистической Республики. С сентября 1940 года 83-й погранотряд НКВД Белорусской Советской Социалистической Республики политрук автотранспортной роты. С июня 1941 года политрук 1-й пограничной заставы 17-го Брестского погранотряда. На заставу Иван прибыл 21 июня 1941 года вечером. Бой описан в принципе правильно. Единственное, что пограничники знали о нападении, поэтому погранаряды были усилены количеством патронами и сухпайком. Вечером 21 июня 1941 года на заставу приезжал начальник соседней заставы и предупредил, что в 4 часа будет военное нападение, со слов перебежчика. Связи с отрядом и соседними воинскими частями в то время не было, были только посыльные. В короткой беседе рассказал Андрей Анатольевич Ванчуков. Иван Шабров командовал обороной левого фланга, погиб 22 июня 1941 года. Вот как описывает последний бой выживший пограничник. После того, как первая застава была подавлена противником, остатки ее в количестве 5-6 пограничников вместе с политруком скрылись под мост. Когда немцы вошли в расположение заставы и на глазах пограничников начали колоть раненых бойцов, политрук дал команду открыть огонь. Схватка длилась около 2 часов. Было убито много немцев. Гитлеровцы ничего не смогли сделать, пока не применили минометы. В этом бою смертью храбрых погиб политрук Шабров Иван Александрович.
Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три.
Теперь слышите?
Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика» в магазинах своего города, вы помогаете ветеранам.
Закон и общество.
Несовершеннолетние не могут находиться в общественных местах в вечернее время без сопровождения взрослых. Подробнее об этом рассказывает пресс-секретарь МО МВД России Ишимский Татьяна Ерофеева.
Комендантский час для детей и подростков Тюменской области в 2021 году. Целью введения комендантского часа является защита прав и интересов детей, предотвращение несчастных случаев и вовлечение ребенка в противоправную деятельность. Вот общие правила, которые предусмотрены в федеральном законе номер 124. Комендантский час распространяется на детей в возрасте до 18 лет, используется на всей территории России. Ранее действовал возраст 14 лет. Единый период для запрета пребывания на улице без взрослых составляет с 22 до 6 часов. Субъекты Российской Федерации могут смягчать условия комендантского часа, утверждать другие периоды для запрета пребывания на улице. Регионы могут снизить время комендантского часа не более чем на 2 часа с учетом климатических и сезонных условий. Также допускается снижение возраста детей на 2 года. Запрет на пребывание в период комендантского часа распространяется на улицу, места общего пользования и посещения, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, общественный транспорт, иные аналогичные учреждения и заведения. В присутствии взрослых дети могут находиться в указанных местах, если это не нарушает их права и законные интересы. За соблюдением детьми и их родителями режима комендантского часа обязаны следить правоохранительные органы, местные власти, органы опеки, иные ведомства.
Привет всем, с вами Полина Гагарина, и я приглашаю вас принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн». В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И в каждой семье есть свой герой, прошедший через эти страшные годы и вышедший победителем. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Вы можете принять участие, загрузив фото своего родственника, прошедшие военные события с 1941 года по 1945. Зарегистрироваться нужно на сайте 2021polkrf.ru. Давайте сохраним память о наших героях.
Безопасность жизнедеятельности.
Сотрудники МЧС напоминают, что бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-то время без присмотра. Иногда это приводит к печальным последствиям. Пожары по причине детской шалости – не редкость. Чаще всего дети, подростки не имеют навыков правильного, осторожного общения с огнем. А это сигнал для взрослых, родителей, воспитателей. Информирует начальник ОНД по Сладковскому муниципальному району Иван Щитков. Иногда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие самолетики, поджигают почтовые ящики, обшивки дверей и квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки. Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем? Рассказывайте, как правильно действовать при пожаре. Не оставляйте спички в доступном для детей месте. Не поручайте ребятишкам разжигать печи, костры, самостоятельно включать газовые плиты, электронагревательные приборы. Организуйте досуг. Ведь почти все ребята проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. Уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых. Это опасно, особенно если ребятишки остаются одни в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу, говорит Иван Щитков. При обнаружении пожара или признака горения, задымления, повышенной температуры, запаха гари и тому подобное, ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, а также постараться сообщить о возгорании взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения 01-112. Помните, обязанность каждого взрослого пресекать всякие игры с огнем, разъяснять детям их опасность. Родители, безопасность ваших детей зависит от вас.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила финансовой безопасности. Пришло сообщение от знакомого, срочно просит денег, например, на операцию или лекарство? Не переводите деньги, позвоните отправителю сообщения. Позвонили из банка, предупредили о сомнительных списаниях и предложили заблокировать карту? Немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. Пришло сообщение или позвонили с информацией о выигрыше в лотерею? Прекратите разговор и ни в коем случае не сообщайте данные своей карты. Будьте бдительны.
Здоровый образ жизни.
О минувшей встрече наших спортсменов подробнее рассказывает специалист детско-юношеской спортивной школы «Темп» Павел Харапонов.
24 апреля на стадионе села Сладково состоялись районные соревнования по мини-футболу среди юношей 2005-2007 годов рождения в рамках реализации национального проекта «Демография». Участниками турнира стали более 65 юношей из 9 школьных команд района. Одна из целей турнира – это дальнейшее привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культуры и спортом, в частности мини-футболом. Данная цель является одной из приоритетов нацпроекта «Демография». Победителем турнира в зачете средних общеобразовательных школ стали сладковские учащиеся, победив во всех сыгранных матчах. На втором месте команда Маслянской школы, на третьей позиции – минжинские спортсмены. В зачете основных общеобразовательных учреждений чемпионом стала команда Майской школы, также выиграв все встречи у соперников. Серебро у команды Лопазновской школы, бронзовые награды в активе никулинских ребят.
Как дела в школе?
Все хорошо.
Слова могут быть жестоким оружием, которое ранит и причиняет боль. Об этом нужно говорить. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2122. Психологическая помощь для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Бесплатно и анонимно. 8 800 2122.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 5 мая 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.